Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «В настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Что ж, начинаем отмечать.
Ну что, начинаем отмечать?
Надеюсь, вас не успеет заразить эта песня, которая там фоном звучит до конца этого дня. А в день солидарности женщин в борьбе за свои права, пожалуй, только ленивый российский чиновник не вспомнит в публичном выступлении о прекрасной половине человечества и не добавит в кадр цветочки. Вот вам еще один.
Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. Но прежде всего, благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа, это рождение детей. Материнство – потрясающее предназначение женщины. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья. Самое главное для любой женщины – какую бы профессию она ни выбрала, каких бы высот здесь ни достигала, это семья, родные, близкие, неустанная забота о детях, об их здоровье, образовании. Дорогие женщины, вы берете на себя ответственность за решение порой очень непростых задач. Добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах. Поражаете нас, мужчин, умением все делать быстро, споро и одновременно тщательно учитывая все детали. Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаетесь обворожительными и притягательными.
Рассуждает разведенный президент России, называющих своих дочерей женщиной, которых вы упомянули. Призыв рожать, приправленный гендерными стереотипами и женским переживанием за всех участников российского вторжения в Украину.
Весенний день 8 марта. Любого возраста боец заряжен пламенем азарта на артобстрел родных сердец.
А это видео распространяется по провластным Z-пабликам. Кстати, о том, к каким чудовищным последствиям приводит поведение вернувшихся с фронта в России, подробно вчера с гостями Радио Свобода говорил мой коллега Артем Радыгин. Посмотрите этот выпуск, если еще не. А пальма первенства в номинации «Как ярче всех вторить Путину» уходит депутату Госдумы Виталию Милонову, заявившему, что новая беременность – лучший подарок для женщины. Вице-премьер Татьяна Голикова готова уточнить, благоприятный для этого возраст.
Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. У меня короткий вопрос напоследок. Меня зовут Роман Арбузов, Ивановская область. Какой идеальный возраст для создания семьи? Спасибо.
Роман, у каждого это очень индивидуально. Вот перед тобой и твой коллега говорил 18. Вот я решил создать семью 18. Если создал семью 18... Главное, чтобы не устать жить в этой семье, это с одной стороны. А с другой стороны, это очень классно, потому что с этим человеком, если ты его по-настоящему любишь, и если это твой человек, ты пронесешь через эту жизнь и радость, и горе, и родишь, и воспитаешь детей. Поэтому, конечно, идеальная история, ну, если можно так сказать, это, конечно, от 18 до 24.
В общем, часики тикают, считает бездетная вице-премьерка. Женщины в российской политике, а читай в окружении Владимира Путина, кадры не редкие, но специфические. Подробнее о них в нашем сюжете.
Владимир Владимирович!
Хорошая погода у вас.
Берегите себя,
долгих лет, да.
Это на публике Владимир Путин любит проявлять отеческое расположение к женщинам. Подавляющее большинство путинского окружения и высших должностных лиц в России – мужчины. Но есть среди них и женщины – верные боевые подруги Путина. Валентина Матвиенко – настоящий ветеран путинской политической эры. Она работала в правительстве, была губернатором Санкт-Петербурга, а сейчас глава Совета Федерации и член Совета Безопасности. Матвиенко родилась в Хмельницкой области Украины и прожила там все детство и юность. Но это не мешает ей поддерживать войну и убийство мирных украинцев. Именно она подписала разрешение Путину использовать российскую армию в Украине. Вот уже 2 года Матвиенко выступает рупором путинской военной агрессии, рассказывает про гегемонию Запада и укронацистов.
Господин Зеленский
практически не свободен. Не свободен в своих решениях, не свободен в своих высказываниях. Очевидно часто, что он говорит чужого голоса, что мы видим, как идет сращивание бандеровско-националистического, нацистского режима с властью в Украине.
Матвиенко не в первый раз помогает Путину развязывать войны. При ней Совет Федерации еще трижды давал разрешение на использование армии за границей. В марте 2014 года в Украине, в сентябре 2015 в Сирии и в ноябре 2020 в Нагорном Карабахе. Матвиенко поддержала поправки об увеличении призывного возраста и предложила отменить на время войны закон о госзакупках. В Госдуме немало женщин-депутатов, но одной из самых верных соратниц Путина стала вице-спикер парламента Ирина Яровая. Она одна из авторов закона об иностранных агентах, по которому оштрафовать и посадить в тюрьму могут любого, кто не угоден Путину. В 2016 году Яровая подготовила пакет законов, названный ее именем, который обязал операторов хранить записи телефонных разговоров, сообщения и интернет-трафик россиян и по запросу передавать спецслужбам. Яровая стала одним из соавторов закона о конфискации у осужденных за фейки об армии. С ее подачи приняли закон о реабилитации нацизма.
Это преступление, которое вызывает наибольшее возмущение в обществе, которое демонстрирует наибольший цинизм и неуважение к вопросам безопасности и суверенитету нашей страны.
Но самой важной для Путина законодательной инициативой выступила в Госдуме другой депутат – Валентина Терешкова. Первая женщина-космонавт в 2020 году предложила так изменить Конституцию, чтобы Путин смог еще дважды избираться на пост президента. Позже этот процесс назовут обнулением.
Или если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность.
Благодаря Терешковой Путин снова идет на выборы в этом году. Обслуживать переизбрание президента будет председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. За 8 лет, что она стоит во главе ЦИК, выборы в России превратились в техническую процедуру. На них не пускают кандидатов от оппозиции, наблюдателям стать сложнее с каждым годом, а комиссии рисуют любые выгодные власти цифры. Именно Памфилова под продолжающимся предлогом пандемии коронавируса утвердила трехдневное голосование, которое дает огромный простор для фальсификаций. Она ввела непрозрачное для наблюдателей дистанционное электронное голосование, которое украло победу у оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму в 2019 году.
Сравнить 2012 год и сейчас очень сложно. Практически другая эпоха. Наша система, она одна из самых, если не самая прозрачная в мире. То есть, если вспомнить, 5 лет назад не было ни мобильного избирателя. Помню, все еще с открепительными талонами ходили.
Сейчас Памфилова отказала в регистрации на выборы президента всем кандидатам, не согласованным с властями. Кроме электоральной обслуги, у Путина есть медийная. Главный редактор Russia Today и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян – одна из самых преданных Путину женщин. Она умело разжигает ненависть и продвигает кремлевскую пропаганду в России и за рубежом. Сейчас, в разгар войны с Украиной, риторика Симоньян становится все кровожаднее.
Что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Вот право, я даже обрадуюсь.
В 2014 году Симоньян радовалась аннексии Крыма, в 2017 году отмазывала отравителей Скрипалей в Великобритании Мишкина и Чипигу, представляя их торговцами спортивным питанием Петровым и Башировым. На государственном уровне путинскую пропаганду транслирует официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Накануне вторжения в Украину она лгала журналистам на пресс-конференции, что войны не будет.
Врет, как дышит. Еще раз, специально для Лондона. Примите сигнал. Мы уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать.
Мария Захарова отрицала убийство мирных жителей в Буче и другие военные преступления путинского режима, фактически его оправдывая. Путин так долго у власти, что ему служат уже целыми поколениями и семьями. Елена Мизулина успела побывать и депутатом, и сенатором. Она голосовала за повышение пенсионного возраста и разработала законы, облегчающие цензуру в интернете. Ее дочь Екатерина Мизулина воплощает больные фантазии матери в жизнь. Она – главная доносчица России. Мизулина-младшая возглавляет Лигу безопасного интернета. С ее подачи в России преследуют неугодных артистов. Выступления одних отменяют, других признают иностранными агентами, а против некоторых возбуждают уголовные дела.
Ну что, начинаем отмечать всем.
На грядущих президентских выборах в бюллетене не будет женщин. Потенциальную кандидатку Екатерину Дунцову Центр избирком срезал уже на стадии выдвижения. Но мы на этом фоне решили порассуждать о том, а возможно ли в принципе в России президент-женщина. Проголосовали бы вы за кандидатку в президентки? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Немножко так назло Верховному суду, который, если помните, на феминитивах видит вообще-то признаки так называемого экстремистского движения ЛГБТ. Что бы это ни значило, такое движение не существует. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением в конце эфира, и мы там подведем итоги. А к нам по видеосвязи присоединяется политолог Наталья Шевшукова. Наталья, здравствуйте. Вы, простите нам эту псевдонаучную фантазию, но тем не менее, сперва позвольте спросить, что должно произойти, чтобы на президентских выборах победила женщина? Можно даже как-то без оглядки на то, с каким упорством держится за трон в Кремле прямо сейчас.
Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы в России выдвинулась и победила женщина. Вопрос только в том, какая это будет женщина. Это будет условная Екатерина Мизулина или условная Юлия Навальная. В принципе, в России, начиная там с древних времен, не было проблемы с участием женщин в политике. Поэтому для нас это, в общем, не новость. То, что у нас, кстати, не назвали, вот у нас глава Центробанка тоже женщина. То, что у нас большое количество ярких женщин, местами неоднозначных, участвуют сейчас в политике, это тоже, в общем, характеризует российское общество как достаточно продвинутое. Я вижу проблему не в том, чтобы просто женщина участвовала в президентских выборах, а в том, чтобы женщина от оппозиции участвовала в президентских выборах. Вот это будет гораздо более трудная задача.
Ну, действительно, да, потому что если все-таки это рассматривать как вилку Юлия Навальная и Екатерина Мизулина, довольно-таки противоположные стороны. Вы знаете, мы сегодня поговорили перед началом нашего эфира с юристом Анастасией Бураковой, как раз-таки в контексте того, насколько представлены женщины в российских властях. Давайте послушаем ее мнение по этому поводу.
Мы видим тренд на использование повестки роли женщин, сексуальных меньшинств в такой военной пропаганде, в пропаганде Кремля. И главный нарратив – это вот эти те самые так называемые традиционные ценности, которые, на самом деле, я не знаю, в какой традиции, может быть, в какой-то ближневосточной, но явно не в традиции демократической страны, явно не в европейской традиции, когда женщине отводится роль работы по дому, деторождение и так далее. Ну, то есть такие гендерные стереотипные роли, которые характерны для там нескольких веков назад, но не в 21 веке. Поэтому здесь я не вижу каких-то улучшений в положении женщин, несмотря на то, что мы видим там высказывание Валентины Матвиенко, которая говорит, что тут у нас женщинам открыты все двери, но дальше мы видим реальную статистику, например, о представленности женщин в законодательных органах власти, в исполнительных органах власти, и мы видим, что Россия по этому показателю на одном из последних мест среди стран, в которых такие исследования проводятся. Тема прав женщин в целом и стигматизируется усилиями государственной пропаганды, она восходится в ранг каких-то маргинальных движений. Мы видим постоянные нападки и на феминистские организации, и там попытки запретить использование феминитивов через судебные решения, через запугивание и так далее. Постоянная какая-то трансляция, что феминизм – это нечто радикальное, хотя это борьба за равные права, и ничего в этом какого-то радикального, экстремистского или какого-то еще нет. И, во-первых, да, это попытка дискредитировать феминистское движение, движение за равноправие, и вот этот тренд на так называемые традиционные ценности, которые в том числе находят такой пропагандистский эффект среди правых, людей правых взглядов в европейских странах, в странах, в Соединенных Штатах Америки. Это игра в том числе и на такую, на аудиторию других стран. Если бы государство действительно хотело поддерживать демографию, поддерживать женщин, то условные там первые шаги – это принятие закона о домашнем насилии. Мы видим, что сейчас нет никакой практики наказания агрессора, и по-прежнему государство государство считает, что там семья это что-то, что не нуждается в защите, и в целом как бы семейное бытовое насилие вообще не воспринимает как преступление.
Вот словом, есть статистика, и есть, да, действительно, как бы яркие примеры Центробанка и Центризбиркома, даже с этим знаменитым «Вы молодой человек, еще, вы еще человек молодой» или «Вы девушка еще молодая, у вас все впереди», а до бюллетеня так никто не доходит. Но вот тут важный момент законопроекта профилактики семейно-бытового насилия, за который несколько лет бились правозащитники, он действительно так и остался законопроектом. И, Наталья, у меня к вам в связи с этим такой вопрос. Действительно, есть женщины и в российском парламенте, есть даже в том числе соавторки, не побоюсь этого слова, особенно сегодня этого законопроекта, который они продвигали, но он так и не дошел до первого чтения. И вот, на ваш взгляд, что должно произойти в современной России, чтобы это все-таки случилось, чтобы хотя бы такой законопроект рассмотрели?
Ну, такой законопроект, очевидно, не выгоден российским властям, потому что, в принципе, вся российская политика построена на насилии, на унижении слабого, на том, чтобы показать, что кто, у кого сила, тот и прав, и развязывают руки, собственно говоря, само вот это понятие, да, потому что можем. Почему мы осуществляем вот эту так называемую военную операцию в Украине? Потому что можем. Почему мужчина бьет женщину? Потому что может. И мне кажется, что здесь должны измениться в первую очередь такие установки глобальные во взгляде на насилие, потому что гендерное насилие это тоже это очень важная часть, и это одна из частей политики государства. Собственно говоря, что должно измениться? Должна измениться в целом политическая ситуация, потому что нынешнее российское государство, естественно, никакой закон о домашнем насилии не примет. И хочу еще обратить внимание, что у нас есть совершенно дикие ситуации в регионах. Есть регионы, в которых в том числе гендерное насилие осуществляется по религиозным мотивам. Женщин не просто бьют, их убивают, похищают и убивают. Есть совершенно дикие практики, средневековые практики женского обрезания. И, собственно говоря, Путин развязал руки всем этим бандитам на Северном Кавказе, в национальных республиках, именно потому, что они обеспечивают поддержку ему власти. Ему совершенно плевать на права человека и даже на жизнь вот этих несчастных женщин. Поэтому ну, ответ очень простой. Что должно измениться? Должна измениться политическая ситуация. Но мне при этом кажется, что оппозиция иногда только на словах поддерживает вот эти самые феминистские идеи, потому что, к сожалению, от старшего поколения, особенно оппозиции, иногда можно услышать такие абсолютно трампистские вещи, что, дескать, вот место женщины на кухне, вообще женщина друг человека. К сожалению, это так, нам, конечно, это нужно менять. То есть я могу сказать, что не только проблема власти, а проблема оппозиции в том числе, особенно ее, так сказать, традиционной такой вот более старшей части.
Нам, в принципе, скажем так, и сегодняшних выражений тоже весьма хватило. И при этом тут любопытно, как к слову об установках, ведь вопросы демографии волновали Кремль и до полномасштабного вторжения в Украину, а вот в сегодняшних призывах, ну, такое чувствуется все-таки едва прикрытое лишение женщин субъектности и сведение к конкретной функции, ее озвучил и Владимир Путин, хотя по его воле десятки тысяч россиян гибнут на войне, это только по открытым источникам, то, что нам известно, то, что почитали журналисты. На ваш взгляд, сегодняшние призывы «рожать, рожать, рожать» вот это как раз последствия войны и в таком, в чем-то даже вот излишне таком бытовом формате со стороны Путина. Или в этом есть некий признак авторитарности действующих властей? Может быть, какой-то третий вариант, но в любом случае хочется понять, что в этой истории доминирующее.
Ну, во-первых, конечно, показатели путинского периода в плане демографии очень сильно не радуют. Мне кажется, что его задача в том числе остаться в истории как человек, который вот этот переборол вот этот негативный тренд вымирания населения в Российской Федерации. Ну, смотрите, даже если сейчас он призовет всех немедленно нарожать, и вот через 9 месяцев у нас появится там какое-то количество новых граждан России, они должны вырасти как минимум до 18 лет, чтобы пойти на войну. Поэтому ну, просто так вот это самое пушечное мясо не появляется. Да? Я не думаю, что мы все как-то рассчитываем на то, что эта война продлится еще там 18-20 лет. Конечно, это связано еще и с тем, что Путину, ну, как, ну, так сказать, нужно привязать людей к местам жительства и привязать людей к тому, чтобы они там никуда не переезжали. Ну, смотрите, у нас же сейчас принята еще вот эта политика, связанная с ипотекой, что там ипотеку немножко, ну, там есть некоторые льготы многодетным семьям и так далее. И смотрите, это очень сильно искажает рынок труда, потому что люди, которые рожают двоих-троих детей и ввязываются в эти самые ипотеки и зависят от государства, просто не могут никуда переехать. Это еще одна проблема. И тем самым людей привязывают к вот этим самым производствам, находящимся иногда в не очень хороших географических условиях, и не дают им просто физически оттуда уехать, потому что они не могут продать вот эти самые ипотечные квартиры. Ну, собственно, вот это самое фактически крепостное рабство благодаря вот той самой демографической политике, помноженной на ипотечные льготы.
Значит, тем комичнее, что на днях из Костромы была новость, им там запретили пикет в честь отмены крепостного права, нечего отмечать. Еще одну новость хотел с вами обсудить. Владимир Путин в честь праздника помиловал более 50 женщин, среди них прежде всего беременные, имеющие несовершеннолетних детей, и женщины, чьи родственники воюют в Украине. Узниц совести среди них нет, и мы решили, пользуясь случаем, пользуясь датой, днем, напомнить, кто, по мнению правозащитников, прямо сейчас лишен свободы по политическим мотивам.
Это Лилия Чанышева. В июне 23 года после этого заседания экс-глава штаба Навального в Уфе поедет в колонию на 7,5 лет. Суд считает, что Чанышева работала на экстремистское сообщество и призывала людей к экстремизму. На свободе Чанышева расследовала коррупцию и защищала природу. Уголовные дела против нее возбудили в ноябре 21 года. На тот момент штабы Навального уже полгода не работали, но Чанышеву обвинили задним числом.
Служба! Служба! Служба!
Похожая история у депутата Ксении Фадеевой. В 2020 году победила на выборах в горсовет Томска, а в конце 2021 тоже задним числом получила 9 лет колонии за работу в штабе Навального. Всего из полусотни узниц совести трое сидят за работу в штабах Навального. А это режиссер Евгений Беркович и сценарист Светлана Петричук. Они почти год в СИЗО. Следователи считают, что их пьеса, лауреат главной российской театральной премии «Золотая маска», о том, как террористы обманом заманивали женщин в Сирию, оправдывает терроризм. Но за почти год расследования обвинение так и не показало, где пьеса «Финист Ясный Сокол» нарушает российский закон.
Позор, Демяшева!
Демяшева – это фамилия судьи, которая приговорила художницу Александру Скочеленко к 7 годам колонии за так называемые фейки об армии. Скочеленко заменила 5 ценников в перекрестке на антивоенные листовки. По делам о фейках в России сидят в колониях или арестованы еще 13 женщин. Блогеры, студенты, пенсионеры и журналисты. Одна из них – журналист татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашева. По делам, связанным с войной, сидят еще около 2 десятков женщин. Около 10 из них – украинские военные. Трое – журналистки. Остальные, по версии судов и следователей, в соцсетях поддерживали Украину и готовили теракты. Суть большинства таких дел не знают даже адвокаты. Их засекречивает Федеральная служба безопасности.
Издание агентства отмечает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Путин не оставляет россиянок без, скажем так, подарков каждый год. И ключевой в 2022 году был с подвохом. Напомню, Путин обещал ограничиться регулярной армией в своем вторжении, а через полгода объявил так называемую частичную мобилизацию, которая, кстати, де юре и не заканчивалась. Наталья, к вам такой вопрос. Вот декларирует Путин, что в России нет дискриминации ЛГБТК-персона. В это время власти и запрещают так называемую пропаганду, потом вообще экстремистами обзывают, обещали, что не будет мобилизации. Теперь каждую неделю жены мобилизованных протестуют против бессрочной мобилизации. Она де юре все еще продолжается. И то лишь как бы возлагает цветы к могиле неизвестного солдата. Частные клиники отказываются от абортов, а несколько регионов приняли закон о запрете так называемой пропаганды абортов, что бы это ни значило. Почему молчат остальные? Вот что должно произойти для массового возмущения россиянок? Я даже не говорю про массовые протесты, я скорее как-то хотя бы про проявление нелояльности через выборы, а там Кремль ожидает до 80% поддержки. Или все-таки я как-то для текущего режима снова излишне подаюсь фантазиям, как в начале нашей программы сегодняшней?
Ну, я наблюдала протесты в Польше против ужесточения закона об абортах. Но надо сказать, что в Польше законы об абортах были гораздо более зверскими, чем в России. В России это, в общем-то, ну, теоретически это можно, да, в общем, не во всех регионах, но тем не менее. А вот в некоторых странах, кстати, в США сейчас тоже запретили аборты в некоторых штатах. Потому что надо сказать, что, как ни странно, вот эта инерция советского законодательства продолжается, так или иначе, вот, ну, официальная политика состояла в том, что как бы декларировалось равенство, и, к счастью, мы пока что не попали вот совсем уж в такую волну мракобесия, которая, в общем, в других областях, конечно, очень сильно Россию накрыла. Ну, что должно произойти? Опять же, да, женская повестка сейчас, к счастью, на виду, к счастью, сейчас все-таки стали открыто говорить о феминизме, и, к счастью, стали открыто говорить о правах женщин. Еще там лет 10 назад это было невозможно. Но, тем не менее, мне кажется, что все равно эта повестка не является сейчас ведущей, а все-таки для того, чтобы что-то поменялось, должна измениться политическая ситуация в целом.
Ну, вы знаете, при этом 44% наших зрителей, они ответили, смотря за какую кандидатку. То есть, все-таки есть некая претензия на разборчивость. На какой-то веселой ноте нам хотелось закончить программу, но пока можно только так.
Всем привет! Всем хорошего окончания рабочей и учебной недели и самых лучших выходных!
О новых событиях завтра вам расскажет мой коллега, в понедельник мой расскажет мой коллега Артем Радыгин. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.